Территория веры.
Добрый вечер, уважаемые друзья, и с вами снова под проект программы «Территория веры» экзистенциальный советник. И сегодня мы вам предложим совершить путешествие по странам мира. И тема сегодняшней нашей передачи – Англия. История, культура, образы. И сегодня в нашей студии Нина Феликсовна Щербак, писатель, сценарист, кандидат филологических наук, доцент кафедры английской филологии и лингвокультурологии Санкт-Петербургского государственного университета, а также с вами ведущая программы Кира Преображенская. Англия – это такая страна, овеянная и мифами, и великой литературой, и музыкой, которая произвела революцию в XX веке. Я совершенно уверена, что наше представление о Великобритании в известной степени – это скорее клише, и мы очень мало знаем вот эту славную Британию изнутри, потому что, ну, мало кто из нас бывал в этой стране, и мало кто встречался с живыми англичанами, и мы, наверное, до сих пор представляем эту страну, вот, не знаю, вот для меня Англия — это прежде всего Диккенс. Я как-то очень много читала Диккенса в свое время. Нина Феликсовна, что скажете?
Вы немножко вот так красиво, даже немножечко лукавите, потому что, мне кажется, русские люди знают Англию очень хорошо. Вот у нас были потрясающие мои учителя, корифеи на кафедре английской филологии. Они никогда не были в Англии, они говорили совершенно без акцента, и их интересовало как раз то, что должно интересовать. То есть вот их интересовал такой культурный, может быть, вакуум. Литература, искусство, культура – как раз то, что формирует истинную Англию. Поэтому как раз мы достаточно хорошо, я думаю, знаем и правильные приоритеты какие-то, вот, ну, такой ореол действительно Туманного Альбиона создается. С другой стороны, есть какие-то направления, которые, например, вот, с точки зрения англичан, они более интересны были в какой-то момент. Ну вот, например, женская проза, как бы вот феминистическое движение, или постколониальные исследования – это взаимоотношения Англии с колониями, потому что Англия была империей, в XIX веке она владела, там, не знаю, две трети суши, всегда говорят. И вот эти колонии, там Индия, ЮАР, многие вот такие как бы части света, и те переселенцы, которые потом оказались в Великобритании, собственно, взаимодействовали. Вот это в литературе ярко выражено, это изучается. А у нас, возможно, к этому меньше обращаются.
Ну, мне кажется, мы все-таки, вот если брать такой средний срез российского населения, мы, конечно, очень мало знаем современную Англию. И ну вот кто-то знает традиционные английские сказки, они очень своеобразны, а кто-то, безусловно, знает Англию по произведениям Шекспира или Джейн Остин, ну или тот же самый Чарльз Диккенс. И в то же время вот я бы сказала, что современная английская литература – это скорее пласт такой фантазийный. Очень большие авторы, которые произвели революцию в литературе, которая сегодня называется фэнтези. Очень много авторов, которые создали великие антиутопии, и это тоже англичане.
Ну вот можно по именам, вот несколько имен, ну, например, Шекспир, да?
Да.
Ну вот у нас такая шутка всегда была на факультете, что не поговорить ли нам о Вильяме нашем Шекспире, потому что для специалистов говорить о Шекспире очень страшно, потому что такое количество действительно вот таких глубоких специалистов в этой области. Есть стратфордианская школа, которая утверждает, что Шекспир свои произведения создавал. Есть как бы обратная идея о том, что это могла быть Елизавета. Ну, вот Гелилов у нас такой известный исследователь писал, что это супружеская пара, или Марло, очень много имен, которые даже Фрэнсис Бэкон, вот, но как бы там такое количество произведений, они такие разные, и они очень трансформировались потом. То есть вот если... И самое главное, конечно, если Россия известна балетом, то Англия известна своим театром. Вот я не знаю, насколько мы отдаем себе в этом отчет. Театры самые разнообразные. Есть много шекспировских театров. Во-первых, есть шекспировская труппа и в Лондоне, и в Стрэтфорде. Есть традиция открытых театров, то, что называется open-air theater, то есть есть пьесы известные ставятся на свежем воздухе, и различные действия передвигаются. Вот я училась в Ланкастере, там много шума из ничего, или комедия ошибок ставилась в разных частях огромного красивого парка, и аудитория вот в римской такой греческой традиции передвигалась. То есть Шекспир оживает невероятным образом. И там вот Гамлет, известный монолог, да, «Быть или не быть», влетал самолет актеру буквально в ухо, и все в пледах сидели и наблюдали вот эту современную постановку. Национальный театр, вот один из театров национального театра, это театр Лоренса Оливье, тоже очень известное имя вместе с Вивьен Ли. Ну вот в России тоже об этом часто бывают и передачи, и показывают, но это такие законодатели настоящего театрального действия, потому что вот и все их пьесы, и все постановки, и шекспировские, и Бернарда Шоу, они очень такие сильные, то есть их отличает вот такой ярко выраженный актерский вклад вообще в историю театра.
А я, знаете, хочу сейчас на чем заострить внимание, ведь действительно произведение Шекспира — это драма, это произведение для театра. Мы иногда об этом забываем, потому что очень часто сюжеты шекспировские становятся такими ходячими клише. Там Ромео и Джульетта, вот тот же Гамлет. Причем, что интересно, очень многие произведения Шекспира посвящены не английскому материалу. То есть получается так, что Шекспир вошел в мировую культуру как певец вот именно мировой культуры, но сам он родом из Великобритании. Вот как вы это объясняете?
Он очень разнообразный. Ну вот он начинал с комедии, о котором я вам рассказала, потом были трагедии, это Гамлет. Гамлет, кстати, потрясающая, нравилась же пьеса всем. Женщины мечтали играть Гамлета, наш Серебряный век, вся интеллигенция очень мечтала играть Гамлета, потому что это вот такая нестабильность, да, борьба между силой, чувством долга и слабостью воли. И вообще вот эта идея Гамлета, она очень сильна для 19-20 века. Во времена Гамлета вот этой раздвоенности не было. Он просто по пьесе шел и должен был как бы совершить то, что вот он совершил. Но по большому счету это ведь как бы мировая пьеса. Почему? Потому что это борьба между... Выбор очень сильный, да, между отцом и матерью, по большому счету. Это самый большой нравственный выбор, который человек может сделать. И тем не менее, вот, например, известные такие деятели культуры, Томас Элиот, это известнейший поэт американский, он считал, что это очень слабая пьеса, потому что она очень невнятная, и Гамлет невнятный, то есть взгляды были разные, но он настолько разнообразен, ну вот Макбет, да, там тема власти и вот страха власти, но это очень перемежается вот во времена Шекспира, собственно, с тем, что было, потому что во времена, это уже не елизаветинское время, а время Якова I, это очень интересный такой шотландский король, потрясающий совершенно, он становится королем, приезжает из Шотландии, как бы в одночасье становится Яковом I, был Яков VI шотландский, вот, он очень странный король, он переводит на английский язык Библию, он образованный король, он падает на своих собственных, коронации на свои собственные, вот, он запрещает табакокурение, он занимается алхимией, в честь него назван Джеймстаун в Америке, и вот он взаимодействует с Шекспиром, он заказывает ему эту пьесу, он, поэтому это шотландская пьеса, то есть вот там очень много и как бы даже не политических моментов, а вот такого предостережения в Макбете. И там много темных сил, как вы знаете, вот там ведьмы возникают, и вообще есть поверье, что нельзя последнюю фразу Макбета произносить. А последняя пьеса Шекспира, она совсем иная. «Буря» — это взаимодействие с новым светом, там магические силы главному герою даются, появляется Калибан, то есть житель вот такого необитаемого как бы острова. И Шекспир, по большому счету, прощается с человечеством и говорит, что единственное, что остается, это театр и музыка. То есть вот он разнообразный, он не только как бы вот такой падающий на любого жителя планеты, но он затрагивает очень глубинные вопросы, и более того, он пишет потом вот эти исторические хроники про Генриха IV, про Ричарда II, то есть он и английские реалии высвечивает и косвенным, и прямым образом, очень поэтично, очень глубоко.
Ну вот мы сейчас попробуем погрузиться в стихию английской и британской культуры и послушаем с вами популярную народную песню, кстати, шотландского происхождения, которая на русский язык переводится «Увы, увы».
first he dreamed, but first he bended and then he roamed, and so did my false love wounding. A ship that is, and she sails the sea, she's loaded deep as deep can be, but not so deep as the love I mean. I know not if I sing or swim.
Территория веры.
Снова с вами, дорогие друзья, и у нас сегодня путешествие. Мы путешествуем по Великобритании и говорим о ее культуре и вкладе в мировую историю. Почему мы вдруг решили поговорить о Великобритании? Ну, наверное, потому что нам неплохо бы присмотреться к тому миру, который нас окружает, и, может быть, прочувствовать какие-то темы, которые волнуют людей во всех странах одинаково. И вот мы немножко поговорили о Уильяме Шекспире, который действительно звезда мировой величины, которая была порождена именно этой землей, британской землей. И у нас в гостях Нина Феликсовна Щербак. Нина Феликсовна, а как вы думаете, есть ли что-то такое в английском народном духе, что позволило, ну вот, скажем, Шекспиру или другим английским авторам быть столь чуткими к тем феноменам человеческого бытия, которые вот происходят с каждым человеком?
Ну, англичане, они вообще очень разнообразные, конечно, в общем, никогда нельзя говорить. Вот вы говорили, они чопорные. Они чопорные вот только для аристократического класса. Но, как ни странно, именно аристократический класс, вот пьесы Оскара Уайльда, например, или Ивлин Бо с его возвращением Брайдсхед, они российской аудитории очень нравятся. То есть нам Англия нравится в ее таком аристократическом как бы образе, который, наверное, не только не существует, но существует в достаточно маленьких таких количествах. И вот в связи с этим возникает различная проблематика. Вот с постколониальной литературой, например, она бомбит классику. Ну, вот есть известный роман Джейн Эйр, Шарлотта Бронте, который мы восхищаемся, и это считается, долгое время считалось такой идеал женской судьбы. Но вот постколониальные авторы, такие как, например, известный роман «Широкое Саргассово море», там автор в детстве обратил внимание на первую жену мистера Рочестера, она обратила внимание на то, что она креолка. Вот, и она решила полностью переписать судьбу этой женщины, написала роман как бы совсем с других позиций. А мы совершенно забыли, что первая жена мистера Рочестера сгорела на чердаке. Да. То есть вот это такая классика постколониальной литературы. То есть взгляды там возникают самые разнообразные. Или Джейн Остин, например, тоже она создает такую определенную иллюзию женской прозы, которая очень популярна, и замечательные фильмы были. Вот, и продолжают ее традиции разные авторы, которые вот женские проблемы рассматривают совсем по-иному. Поэтому вот для Британии это важно. А, например, Толкин, вот тоже вы его упомянули, там совсем другая идея, непростая. Там магическая Англия, да, с магией, с эльфами, с какими-то поверьями.
Ну и современный автор Джоан Роулинг,
да, соответственно, которая продолжает традицию. Но вот наши православные священники всегда говорят, что это не совсем, как сказать, не христианство, а именно такое язычество, потому что там эти очень милые эльфы, они такие магические, а магические — это немножко первобытная история, потому что вы как бы просите магию, и вам эта магия дается. Вот эта идея волшебного кольца, эта идея вот такого волшебства. Но, тем не менее, в Лондоне есть вот, например, такой Primrose Hill, районы, где были друиды, и где вот эта магия как бы воссоздается. Книги, известные исследователи, ученые, они пишут про мифологию Британии, и когда они пишут про эльфов, такое ощущение, что прямо вот они как бы в них верят, то есть они отзываются об эльфах как о реальных вот таких
Ну вот, кстати, может быть, и не случайно, что именно в рамках английской культуры рождается вот эта фантазийная литература, которая, наверное, да, черпает корни в языческих традициях Британии. И здесь, наверное, можно и кельтов вспомнить, и да, вот всякие друидические практики.
Они очень интересуются. Вот там и в Шотландии как раз много авторов, которые диалекты старинные, вот в поэзии они это все воплощают, вот, и пытаются эти руны все прочесть и как-то воссоздать тот мир. И вообще это очень старая страна. Вот вы ощущаете эту старину, потому что в городах во многих есть ну, вот такие останки Римской империи, и потом вот все в любой церкви, начиная от римлян, вы видите всю историю. То есть вы видите, что это старая страна, она очень стара, там различные пласты исторически отложили свои, оставили свои следы. Вот, поэтому, да, вот каждый автор как-то это высвечивает, наверное, по-своему. Ну, кто еще из таких самобытных, вот вы называли авторов английских, которые сильно отличаются?
Ну, вот Льюис Кэрролл, например.
Да, но...
«Алиса в стране чудес».
Ну, вот для меня Льюис Кэрролл — это... Оксфорд-Кембридж, но больше Льюис Кэрролл, наверное, в интерпретации философской, потому что вот эта «Алиса», она была история, написанная для девочки, и даже как вот с «Лолитой» много там историй про эти взаимоотношения, не всегда лицеприятные, но философия потом вот французская настолько обратила на это внимание, что это стало как бы новой парадигмой, совершенно иной.
Кстати, о философии. Если мы обращаемся к английской философии, то она открывает для нас линию, которая в науке именуется как эмпиризм. Да? То есть вот английская линия научная, она, собственно говоря, носит такой вот достаточно приземленный и материальный характер. И если чуть-чуть расширить эту проблематику, то я бы обратилась и к тому, что вот этот материальный, условно приземленный характер, он отражается и на педагогических теориях, потому что Джон Локк, который был одним из представителей английского эмпиризма, одновременно был и известным педагогом и предлагал те стратегии, которые сегодня имеют большое влияние в современных образовательных моделях. И мысль какая, что человек прежде всего поддается там, ближайшему окружению, материальным стимулам, и поэтому вот нужно предельно быть внимательным к таким вещам, как расписание, порядок, что и кто говорит на уроках. И здесь, если вот мы снова вспомним роман «Джейн Эйр», то мне, конечно, вспоминается история о тех опытах с воспитанием детей, которые описывает Шарлотта Бронте, да, вот эти вот английские традиционные школы, где очень многое построено на послушании прежде всего.
Но это как раз вот аристократические школы, это частные школы, где то, что называется фэггинг, это как такая дедовщина, она была отменена, по-моему, в 60-х годах. То есть они действительно очень строгое воспитание, которое берет начало в римских в римской школе, вот, они как бы сохранились до, ну, не до наших дней, но они очень долгое время как бы использовались. Вот вы затронули очень интересную для меня тему, но вот я здесь не поддержу, наверное, мнение большинства ученых. Мне кажется, что вообще наука ведь берет начало от Фрэнсиса Бэкона, а это индукция. Индукция — это метод научный. То есть это вот такое холодное знание, которое вы приобретаете. Это не дедукция, как Шерлок Холмс, когда вы додумываете, а это вы эмпирически получаете какие-то знания. И следствием это было уже потом и клонирование, и Чарльз Дарвин, 19 век. То есть это абсолютная вера в разум человека. И вот эта вера в разум — это то, что, например, позволяет определенную холодность как бы иметь место, да, и определенное внимание к вашему сознанию. А вот я слушала такую интересную фразу, мне понравилось, что в голове же нет жизни, а только голова же, в ней нет жизни, только верхушка ее, а жизнь в сердце. Вот эта жизнь в сердце, это не совсем Британия. Британия — это как бы сознание. И даже вот противопоставление есть русское «душа». И, как мы говорим, тело и душа, а британцы говорят mind and body, то есть это сознание и тело. Поэтому как бы методы-то у них были очень вот такие суровые. Но дело в том, что определенный такой был как бы взрыв вот в лингвистике, когда Ноам Хомский, он провозгласил, что мы обучаемся неврожденно, вот, а как бы есть определенные вещи, которые как бы имеют все равно предрасположение человека к каким-то вещам, вот в частности, есть механизм усвоения языка. И это позволило обращать внимание в процессе обучения не на повторение, как в бихевиоризме, не на закрепление, а на развитие личности. Поэтому вот здесь они как бы резко в 70-х годах повернули совсем в другую сторону и стали как бы вот не талмудистами такими, да, а стали обращать внимание в образовании на личность, на эмоциональные и когнитивные факторы. Угу. То есть вот это сосуществует.
Я бы сказала больше, что вот этот принцип индивидуального подхода, он сейчас активно практикуется прежде всего в элитных школах и Великобритании, и Запада в целом. А если говорить о таком всеобщем образовании, то, наверное, здесь по-прежнему выучка, просто выучка царит. Но действительно, если говорить о том, что каждая страна — это... Да, мир контрастов. Мы, с одной стороны, говорим о том, что Великобритания — это, безусловно, приоритет разума, рациональности. И здесь, наверное, стоит вспомнить о там, юриспруденции, политической системе Великобритании, которая, на мой взгляд, насквозь вот, рациональная.
Ну вот она очень гибкая. Не обязательно справедливая, но гибкая. Потому что ну, вот здесь можно сказать, что она не обязательно справедливая, но гибкая. Потому что, например, вот... Так же, как нет конституции в Англии, нет гражданского и уголовного кодекса. То есть вот вся система юридическая, она базируется на статутах, это законы парламента, и на прецедентах. Прецеденты – это все те дела, которые слышались там на протяжении веков в разных городах. То есть вот почему несправедливое? Потому что как бы правят судом баристеры. Это очень образованные люди, которые вот в зависимости от того, насколько они красноречивы, они либо защищают вас, либо обвиняют. Вот, и они приводят как бы данные таких же дел, которые имели как бы место вот в разных местах Великобритании. Но все равно существуют статуты, потому что иначе можно было бы женщин в современном обществе обвинять в том, что они ведьмы, как это было в далекие времена, когда была охота на ведьм.
А вот насчет прецедентного права. Получается, что и современная юридическая система Великобритании, она очень направлена в прошлое, к традициям. И если говорить о том, что Великобритания в мировой истории и культуре является таким образом традиционного общества, да, то есть вот увлечённости корнями.
Лицемерное общество все равно. Вот это лицемерие, это возводится... Вообще вот мы начали с того, что определенные есть комплексы. Вот они сами о себе пишут, что они скромны, вот, и они закомплексованы в том смысле, что они обращают на себя внимание и как бы не очень в себе уверены. С одной стороны, с другой стороны, в себе очень уверены. То есть вот они непростые, они островитяне, у них вот такой взгляд на себя, замечательно такой есть Джордж Майкс, «How to be an alien», такую книгу написала о том, что такое истинный британец, и вот там, что нельзя быть образованным, да, нельзя быть умным, что нормальная девушка никогда не будет выдавать, что она знает, где находятся там Фиджи или другие острова, потому что это неприлично, вот, а просто скажет, а, эти маленькие острова, наверное, британские, вот такие как бы шуточки. Но вот с этой точки зрения они как бы имеют вот такое лицемерие как воспитанность, потому что они не выдают свои мысли, но раньше не выдавали открыто. Вот, это не было принято. Вот в Брайдсхед всегда любовная пара, они очень любят друг друга, но когда они прощаются, даже не смотрят друг на друга. То есть на публику не было принято какие-то вещи показывать. Но это опять-таки аристократический класс, да, вот у нас тоже не было принято. Определенная эпоха. Но с другой стороны, вот эта искренность, она не приветствовалась, да, искренность и чувства, они не приветствовались как, ну, как в Японии, например, я думаю, или даже как в России, то есть это считалось долгое время и во многих вот таких проявлениях чем-то не очень, наверное...
А вот я сейчас такой, может, фрейдистский вопрос задам. А вот эта закрытость, это, может быть, какая-то защитная реакция?
Конечно, конечно. Они потом прорвались, вот рок-музыка, И вот я всегда историю про Вивьен Ли и Лоренса Оливье, что в Америке им запрещали жить, допустим, они не были замужем в одном номере, а в Британии, пожалуйста. Вот, они потом пустились вот как бы во все возможные варианты вот такого как бы поиска. Поэтому 60-е, 70-е годы и рок-музыка — это полный вот такой протест против того, что называется истеблишмента, против королевы, против любой партии. Это вызов обществу, в принципе, яркий, совершенно сумасшедший вот такой. И вот это движение Sex Pistols, известнейшая группа, которая пела эту песню «God Drown the Queen», да, «Потопим королеву». И я даже знала очень хорошо режиссера клипов Джулиан Темпл, очень интересная личность, который снимал и про колледжи фильмы художественные, и про Sex Pistols. То есть это очень личный человек, который заканчивал Кембридж, очень богатый человек, голливудский режиссер, чей отец, тоже я его хорошо знала, был таким известным коммунистом, а его сестра была председателем коммунистической партии всей Великобритании, тоже Нина Темпл. И вот такой человек, он как бы вот этими рок-музыкантами просто болел, потому что он считал это голос вот такой свободы, при том, что он воспитывался все равно в очень закрытом обществе, где учат, как у Чарльза Диккенса. Вот у меня в университете я наблюдала, как ели правильно выпускники частных школ. Они сидели ровно, вот не так, как я сижу, а только ровно. У них обязательно локти касались тела, и только когда они в пабе пили пиво, они как бы раскрепощались, и было видно, что они едят только так, потому что они еще пытались есть по-другому, чтобы не выдать себя как учеников частных школ.
Я как любитель разных психологических приемов, вот современная психология очень часто говорит о том, что закрытость, возведение барьеров, вот этот формализм очень часто прикрывает такую душевную чуткость, может быть, ранимость. Вот мне даже интересно, вот культура, которая поколениями взращивала, уж извините, не искренность, да, не открытость, наверное, эта культура действительно очень ранима где-то в своих каких-то глубинах. А может быть, наоборот, они скрывали что-нибудь хтоническое, да, вот такое вот архаическое, магическое. Вот что скрывает английская культура, на ваш взгляд?
Вы знаете, она немножко, вот я всегда, мне понравилось, что это как европейская Япония. Они сразу не открываются. То есть нужно провести достаточное время в стране, чтобы вам вот так раскрылись какие-то
так,
вещи.
Так, это они и на Россию похожи. Этим, наверное.
Вот я помню, я училась по королевской стипендии от Британского совета, и меня мои однокурсники навострили, чтобы я написала благодарность, и мне, например, пришло письмо от секретариата без марки, потому что королева не платит за почту, а она ее личная. А она, ректором Ланкастерского университета была такая принцесса Александра, она родственница Николая II по линии своего мужа Михаила, и она приезжала совершенно без охраны. И она рассказывала, что у нее в детстве там была собака-душка, и она со всеми разговаривала как королева по 5 минут во время вот этих ресепшн, которые устраивали. И самое интересное, что все выпускники, они должны... То есть вы выпускались из университета, когда вы жали руку принцессе Александре и специально обучали, как жать эту руку. Нельзя было жать эту руку, потому что если вы пожмете руки принцессе Александре, очень красивая такая дама, то как бы столько выпускников руки не будет. Поэтому она сама как бы специально обучали, как это делать. То есть церемониал, и при всем при этом церемониале вот человеческие взаимоотношения. То есть достаточно воспитанно вы себя ощущаете, и при этом проступает вот эта человечность, которая как бы в каждой нации она проявляется в зависимости от человека. То есть я бы сказала, это сосуществование искреннего и вот такого конвенционального.
То есть англичане живут вот в этих внешних ограничениях, но в то же время остаются такими чуткими людьми к человеческому. Если мы посмотрим на ту же классическую английскую литературу, то она как раз ценна тем, что рассказывает о человеке что-то глубокое и интимное.
Как Джейн Остен, «Sense and Sensibility», да? То есть разум и чувство, сосуществование и того, и другого.
А сейчас мы послушаем, как... шедевры английской классической литературы отражаются в русской классической культуре. Мы послушаем увертюру «Фантазию Гамлет», которую написал Петр Ильич Чайковский, и перед нами будет маленький фрагмент. Это антракт к третьему акту. Территория веры. Итак, друзья, сегодня вечером мы путешествуем по Великобритании. И у нас в студии Нина Феликсовна Щербак, писатель, сценарист, кандидат филологических наук и доцент кафедры английской филологии и лингвокультурологии Санкт-Петербургского государственного университета. И с вами также я, ведущая программы Кира Преображенская. Мы попробовали поговорить о традиционной культуре Великобритании и о тех особенностях, которые отличают культуру Великобритании современной. Но мне кажется, никак нельзя пройти мимо темы влияния, геополитического влияния Великобритании на, по существу, мировую историю. Мы немножко с Ниной Феликсовной затронули тему островной культуры, сравнивая Британию с Японией по характеру или, скажем, по менталитету. Но в целом вот в современной науке есть такое понятие, что есть культуры островные и есть культуры континентальные. И в этом плане жители островных культур и государств, они как бы более активны, более настроены на завоевание новых пространств, потому что так диктует само географическое положение. Да? Что вот на острове...
Но если как бы ради правды, нужно сказать, что вот я когда встречалась с своими ланкастерскими друзьями, и когда Брексит случился, они вылетели из Брексита, то они просто плакали, то есть они были очень расстроены, настолько они чувствовали себя частью Европы. Поэтому это с одной стороны. А с другой стороны, такие писатели, как Конан Дойль, он, например, всячески говорил, что зачем же вы празднуете бриллиантовый юбилей королевы Виктории, когда лучше бы отметить день рождения лорда Нельсона. Потому что вот с Францией тоже было большое количество таких распри и конфликтов. И Франция, как бы Англия всегда находилась в оппозиции. Они находились в оппозиции и на территории Америки, потом Канады и США. То есть вот определенная, конечно, конкурентность с некоторыми странами историческая, как с Францией, такая вот определенная, ну, не даже не борьба, а вот такое и заигрывание, и вот какое-то восхищение на каком-то этапе, и много фильмов на эту тему. И тем не менее, все-таки ощущение себя частью континента. Для меня всегда было очень интересно, вот я рассуждала о Великобритании и США, потому что Америка, по большому счету, это все-таки вот эти выходцы из Европы. И когда они отделились, это как бы уже давно произошло, но изначально это были самые смелые, самые интересные люди и часто бандиты, которые отправлялись туда вместе с кораблями. Вот мне казалось, как же они там проходили все вот эти сложности, как же формировалась эта странная страна. Вот это я всегда думала, как они... Но это все-таки разные страны, это разные взаимоотношения, но тоже вот эти связи, они прослеживаются. То есть с каждой страной у Англии есть, конечно, свои особые связи. Так же, как с Индией, где... Ну вот я когда была в Индии, я была потрясена, потому что показывали огромные эти храмы, где откуда англичане, вот эти мои любимые, вывозили бриллианты, изумруды, золото просто вот вагонами, кораблями, писали на кафе собакам и индусам вход запрещен, наводняли свою цивилизацию, железные дороги, образование, и вот душили эту культуру старинную, индусскую, вот исконную, при том, что индусы их обожали до и обожают до сих пор. То есть это очень сложные взаимоотношения стран, которые проявляются, ну, вот, на разных уровнях, и все равно вот такая взаимная любовь. А когда в 1947 году Англия выехала из Индии, то есть покинули все, вот все, кому прислуживали, все, кто служили, вся английская аристократия выехала из Индии, то погибло, по-моему, 1 000 000 человек. Было образовано государство Пакистан, вот, и произошла миграция, и все-таки вот это население, оно было не способно справиться. То есть вот это все, эти такие отголоски, осколки истории, настолько сложно, настолько сложны взаимоотношения, настолько они неоднозначны, настолько они долгосрочные. То есть вот это длительный процесс очень взаимоотношений.
Ну и я бы добавила, что с научной точки зрения те феномены колониальной политики, которые современная наука извлекла, вот именно они стали основой для очень многих концепций современной политологии, социологии и концепции власти, во многом наследуют вот тому, что произошло на стыке европейских цивилизаций и вот этих вот колониальных историй. Если, ну, попытаться все-таки дорисовать образ Великобритании, как вы думаете, а вот современная Великобритания – это в большой степени уже глобальная культура? Или все-таки какая-то национальная специфика оставляет свой большой след?
Я, вот это тоже будет личный такой взгляд, я участвовала в конференции «Сетевые концепты», это такая американская и британская, в Санкт-Петербургском государственном университете совместно с германскими коллегами проводилась такая конференция, и мне на полном серьезе прислали такое видео, очень интересное по поводу эстетической парадигмы, что парадигма 19 века очень простая, там все так simple. Потом возникает вот это дерево знаменитое, против которой и Жиль Делёс, и французы ввели свою ризому, грибницу. А самое последнее, вот это наш с вами этап, это этап Фейсбука, то есть этап сетевого концепта, то есть поиск одной единственной структуры с доминирующим центром. И там в конце сравнивают как бы мозг мыши и мозг человека, и говорят, что они очень сходны. То есть вот такая доминирующая идеология во всех областях знаний. Вот это как позиционируется современная парадигма. Но здесь мы же с вами можем сказать, а мы не будем следовать такой парадигме, даже если она современная, правда? Это в нашей власти. Поэтому я начала с того, что вот российская традиция, русская традиция была всегда смотреть на Великобританию вот с очень интересной точки зрения. Мы очень много читали их литературы, часто той литературы, которую они читали меньше. Мы очень интересовались, мы очень облагораживали очень многие вещи, и хотя какие-то вещи мы не знали об их культуре, но наш интерес был очень большой и как бы остается, и такой, я бы сказала, глубинный. Поэтому вот вы перечислили мне всех тех авторов, и Кэрролла, и Свифта, и Толкина, и все, кто был после Чарльза Диккенса, и они как бы вот они известны, то есть мы с ними знакомы. Поэтому здесь и будут какие-то неожиданности, и этих неожиданностей не будет. Шерлок Холмс очень популярен в России, и это очень характерно тоже для Великобритании. Они очень интересуются сыщиками, они очень интересуются вот этими всеми шпионажными делами. Это их такой национальный фольклор. Поэтому как бы вот его образ такого богемного человека, которому ничего не интересно, который курит опиум и только занимается своей дедукцией, он такой очень британский, потому что он вот сам Конан Дойль приносил приносил же, очень интересно, про Конан Дойля, он приносил рукописи в редакцию вместе с Оскаром Уайлдом. Оскар Уайлд приносил своего Дориана Грея, а Конан Дойль приносил своего Шерлока Холмса. То есть это изначально такой свободный художник. Вот он тоже нравится русским людям, потому что мы тоже любим вот такую свободу творческую и вот такую свободу сознания, и вот такую особую одаренность и определенное презрение к правилам. Это же тоже такая общечеловеческая вещь. А сам Конан Дойль, он, например, выступал активно против бурских войн, он вообще очень был такой антибританский автор. Вот они себе очень многое, то, что называется писательская интеллигенция, позволяла себе выступать против всего. Вот они такие были очень независимые, это тоже характерно. Они путешествовали, они уезжали, они имели свои собственные какое-то мнение. Вот. Но это в разные времена, я думаю, и в современные этапы. Они очень любят путешествовать, британцы. В принципе, студенты уезжают всегда. Но вот мои студенты, например, они, я помню, не хотели ехать в Петербург-Москву, а хотели ехать в Воронеж, потому что их очень тепло там принимали. Им казалось, что столица — это не так интересно. Вот им нравились люди, беседы с людьми, вот эти встречи в пабах. Они же встречались раньше с незнакомыми людьми, не обязательно с какой-то целью личного знакомства, а поговорить, узнать, вот узнать жизнь. Они очень открыты были жизни, несмотря на свое островное происхождение. Вот им было интересно, как вы думаете, а какое ваше мнение? В какой-то момент, мне казалось, они очень уважают мнение других, они прислушиваются, они слушают.
Но делают по-своему.
Делают абсолютно по-своему, с достаточной такой самоуверенностью, да, да, да. Они самоуверены в каких-то своих действиях, невероятно, на удивление.
И еще, кстати, Великобритания — это родина большого спорта в каком-то смысле, потому что очень многие виды спорта, которые сегодня захватили наш интерес и мир, в общем-то, они и начинались, пожалуй, что там. И футбол, и
когда-то
большой теннис.
Приезжали мои очень хорошие знакомые, вот они удивлялись, что у нас мало каналов, хотя у нас традиция тоже, но у них очень много телевизионных каналов, у них в университете невероятные просто просторы вот для этой деятельности спортивной. Вообще, это же римско-греческая традиция, мне кажется, которая в университетах, например, вот я училась в Ланкастере, и мы соревновались обязательно, как война алых и белых роз, соревновался университет Йорка, студенты все, и университет Ланкастера, все студенты. Вот я занималась бальными танцами, у меня даже был как бы первый приз там по бальным танцам, у меня был очень хороший партнер. И у нас были красные повязочки, а у них были белые повязочки вот в честь войны алых и белых роз. Так же, как соревнуются студенты Оксфорда и Кембриджа по гребле. То есть у них вот для молодежи очень много, ну, так же, как у нас, пытаются уже давно какие-то вот такие инновации. То есть спорт, да, вот он греческо-римский такой, да, очень интересуется спортом.
Ну и, наверное, если говорить вот об этой соревновательной природе, ну там даже общество, в котором приняты какие-то аристократические традиции, то, наверное, да, вот стремление быть лидером, да, вот занимать какую-то высшую ступень, это присутствует в английской культуре. Или это уже, ну, такой частный аспект?
Я помню смешно, вот из этой же семьи Темплов, замечательная семья, очень я их к ним тепло относилась, они ко мне очень тепло относились. Была свадьба вот этого Джулиана Темпла, этого известного режиссера с такой аристократкой Амандой, у которой огромный там замок рядом с Джереми Айронсом. И папа там с той стороны говорил: ну, вы, конечно, придете в цилиндре, для меня прийти в цилиндре... на это отвечал наш мистер Темпл, коммунист, он говорил: ну, для меня очень странно будет прийти в цилиндре, а папа этой аристократки говорил: для меня будет очень странно не прийти в цилиндре. То есть вот определенные, конечно, такие стереотипы, они обязательно... Я забыла, что вы меня спросили. Это ваш вопрос, я забыла.
Я хотела спросить о соревновательности.
Соревновательность. Ну вот они в этом спорят, но это как бы вот как баристеры спорят в суде, да, они доказывают, но это же как бы на словах, да, это такая поза. И парламентские дебаты – это поза, и в университеты какие-то дебаты, которые устраиваются. Это определенная такая игра, вот, которая может быть, может не быть. Но я это объясняю все Генрихом VIII, который англиканскую церковь свою вел и сказал, я отхожу от Рима. И они вели все свои вот эти жуткие поблажки, которые нам абсолютно чужды. Вот, но они несут за это как бы ответственность, вот за то, что они эту свободу предоставляют. Вот эта свобода, она такого странного характера, я считаю, она для нас инородная, вот как бы так глубинно, потому что мы более... Мы понимаем, например, ну вот христиане понимают, что смирение – это хорошо и правильно, а вот у них вот это как бы есть вот такая борьба и такое отстаивание своего «я». Это в культуре есть, я думаю.
Ну вот я здесь бы добавила, и мы стали говорить о преломлении христианства на британской территории. Действительно, англиканство, как та ветвь, которая, да, имеет христианский корень, но очень специфическая ветвь. И здесь я бы вспомнила произведение Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». Действительно, очень многие идеалы современности, вот этот образ успешного человека, который успешен чем? Прежде всего, своим финансовым благополучием. Да? Вот эта внутренняя идея протестантизма, в частности, вот в англиканском варианте, что успешный человек благословлен деньгами. И в этом вот его Божья избранность.
Скорее, американская идея, потому что вот деньги – это все-таки Америка. И вот это те самые и преступники, и смельчаки, и женщины, которые за ними последовали, которые туда перебрались. А в Британии всегда было, ну, как у Бернарда Шоу, что как только англичанин открывает рот, вы знаете, к какому как бы происхождению он относится. То есть это семья, воспитание, акцент и то, что называется «background». Происхождение. Вот против этого очень сильно боролись, то есть вот известные там политические лидеры своих детей не в частные школы отправляли, а в обыкновенные школы, то есть вот такая была идея бороться вот с этой элитарностью, потому что элитарность, частные школы, это было в какой-то момент неприлично. Но в это играли, потому что все равно многие своих детей хотели отправлять именно в этой школы. И более того, эти школы, ведь вы знаете, вот как Брайдсхед, «Возвращение Брайдсхед», этот знаменитый роман Эвелин Во, и фильм был чудесный. Они, было не обязательно даже учиться в Оксфорде, Кембридже. Окончив такую школу, вы получали замечательное положение в обществе. Вы могли стать послом, вы могли стать как бы вот судьей, вы могли стать в обществе самые ключевые позиции занимать. Поэтому вот эти кланы, они существуют, они и в политике существуют, и они и в образовании, и в артистической карьере. То есть это вот очевидно. Вот этот pull stringing, да, вот такой, то, что у нас когда-то называлось страшным словом «блат». И более того, они часто верили, даже посольство, консульство, они верили письменному слову. Вам не нужно было ничего заверять, ставить печати. Это было как, ну, вот такое, как в «Трёх мушкетерах» показывают, да, герцогу Бекингему, вот такое письмо, оно могло быть незаверено. И если вы принадлежите к правильной категории людей и знакомств, в Британии это было ключом как бы вот разрешения разных конфликтов. Да.
Итак, дорогие друзья, мы с вами сегодня совершали путешествие по Великобритании. Мы пытались понять, в чем же секрет или изюминка этой большой, интересной, великой страны. И мы вспоминали и великую английскую литературу, это и Диккенс, и Конан Дойль, и многие другие авторы. И, наверное, вот если подвести какой-то маленький итог нашему образу Великобритании, сегодня с нами была в гостях Нина Щербак, писатель, сценарист, кандидат филологических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета. Ну, я бы сказала, вот у меня такое впечатление, что Великобритания – это культура спектакля. Да, вот мы сегодня говорили о том, что театральные традиции очень сильны в Великобритании. Мне кажется, вот тот образ, который мы сегодня нарисовали, он очень художественный. Да? То есть это такая культура, которая умеет делать красивые красивый антураж.
Говорила Вивиан Ли очень хорошо, знаменитый ее фильм «Унесённая ветром», когда она говорит свою знаменитую эту фразу: «Я никогда не буду голодать». Она при просмотре сама говорила: «А теперь я бы хотела, I'd like to have some lunch», да, я бы хотела теперь пообедать.
Вот. Итак, дорогие друзья, до следующих встреч, и я уверена, с нами впереди будут новые и новые путешествия.